Этот человек Анна Веленская.
Этот человек прав.
Мотор, поехали.
Антивоенная музыка.
Антивоенная музыка.
Идет армия, рвет нас.
Антивоенная музыка.
Тиху не помеха, четыре стены.
Антивоенная музыка.
Спит большая страна.
Антивоенная. Антивоенная музыка.
Антивоенная музыка.
Привет, привет, привет! Это 59-й уже выпуск подкаста «Антивоенная музыка». На арене все те же. Меня зовут Максим Заговора. Анна Веленская дистанционно, но с какой-то свойственной Анне близостью.
Привет, Макс.
Мы приближаемся к концу года. Год на своем излете. И сегодня, как кажется, мы будем обсуждать главную этого года пластинку. Аня, ты нахмурилась. Почему ты нахмурилась на этих словах?
Редко такое бывает, раз в несколько лет, когда мне ужасно не нравится музыка. И это один из тех случаев. Я плакала, пока слушала эту пластинку, но не от удовольствия, а от ужаса, что мне надо разбирать, что мы будем с тобой подкаст про нее писать. Правда, знаешь, такое бывает и с очень хорошей музыкой, с которой потом свыкаюсь, просто надо к ней как-то привыкнуть. Например, когда в 16 лет я ходила в музыкальное училище, в тот момент, когда мы проходили оперы «Верди», есть такой вот Джузеппе Верди, который написал, кстати, очень неплохие оперы. «Травиату», «Аиду». Это очень известные вещи в «Травиате». Там... Вот это вот. Я, короче, сидела на первой партии, тихонечко закрывала уши руками под волосами. У меня были длинные волосья. Ну, чтобы не слушать отрывки. А все, что обсуждение, я записывала. Ну, то есть бывает такое, что прям ну, вот совсем не мое. Вызывает прям какой-то ужас, ужас, ужас ужасный. И вот это как раз тот случай. Поэтому я такая, блин, ну вот так получилось, что у меня аллергическая реакция на, как ты говоришь, главную пластинку года. Как это вообще возможно?
Мы ее пока не назвали. Еще на буквально, там, не знаю, на минутку придержим эту интригу. Ты только что рассказывала о своем сложном опыте с Верди. А скажи, а с Пучини и с Тоской у тебя какие отношения?
Тоже сложные. Зришь в корень. Я, конечно, понимаю, к чему ты это спрашиваешь, но ты абсолютно прав. Мне в целом кажется, проблемы с Италией.
К чему я на самом деле это спросил? Месяц назад в соцсетях появилась фотография, как певица Розалия изучает партитуру оперы Пучини «Тоска», сидя где-то там за столиком парижского кафе. А 7 ноября Розалия выпустила альбом «Люкс», и за те пару недель, которые прошли с его выпуска, альбом абсолютно разорвал все, что можно разорвать. Музыкальные критики в восторге. Я не видел вообще не то, что отрицательные рецензии, а рецензии, не обмазанные медом. Сингл «Берхайн», первый сингл с альбома, поставил рекорд по количеству прослушиваний испаноязычных песен на Spotify за всю историю.
Давай упомянем, что на Ютубе там 25 миллионов, по-моему, на клипе.
Да, действительно, 25 миллионов на Ютубе, и то ли еще будет. Очень много об этом альбоме говорят, очень много спорят, отмечают его неожиданные решения, его как бы замах, его пафос. Но три слова вообще просто для тех, кто не понимает, о чем речь. Розалия — это, пожалуй, безотносительно даже этого альбома, главная поп-певица вот момента. Как когда-то была Мадонна, наверное, когда-то была Бритни Спирс, Рианна. Вот сейчас Розалия — это главная певица момента. Она из Испании, и на этом изначально и прославилась. То есть, когда в мире царствовала англоязычная музыка, появилась Розалия с какими-то интонациями фламенко, народными, каталонскими мотивами. Замешала это все с поп-музыкой. И всем понравилось. Но вот к альбому «Люкс» она пришла дальше и записала его вместе с Лондонским симфоническим оркестром под управлением Даниэля Бьярнассона. Это исландский дирижер. Очень много струнных, очень богатые такие барочные аранжировки. Буквально опера-опера. И еще и концепция заковыристая. Мы здесь, конечно, как водится, читерим. Прям назвать альбом «Люкс» антивоенным можно с такой большой натяжкой, что мы даже не будем пытаться это делать. Но это альбом о религиозности, о насилии, о месте женщины в мире. Практически каждая песня отсылает к житию какой-то святой. То есть он очень социальный, очень общественный, очень гражданский. Ну и просто это альбом такого масштаба, уже сейчас понятно, что очень хочется его обсудить. А особенно с человеком, который не разделяет всех этих планетарных восторгов. Этот человек Анна Веленская.
Ну, кстати, там же она еще на украинском поет. Это вообще-то большое спасибо и здорово. То есть она поднимает повестку украинской войны. При том, что ты знаешь, что я сейчас на гастролях много общаюсь с разными ребятами из разных стран. И все отмечают, что война в Украине уходит с первой повестки. То есть все, там уже Стамбульская конвенция, уже то и все, и пятое-десятое. И это вообще-то очень здорово и хорошо. И спасибо ей огромное за то, что, наоборот, эту повестку поднимает обратно. Нашу с тобой тоже важную антивоенную повестку.
Мы обязательно поговорим об этой песне «Демодруга», она называется, где Розалия поет на украинском. Я уверен, что она хоть каким-то образом там возвращает военную повестку, такой вот этот европейский дискурс. Но обсудим, обсудим. Давай, чтобы разобраться в том, что понравилось всему миру, что не понравилось тебе, начнем прямо с самого начала. Песня «Секса, Виоленсия и Лантас» — это своего рода вступление увертюры к дальнейшей этой опере из 18 треков, поделенных на 4 части, там все очень хитро. Но вот начинается все с такой композиции, в ней есть слова, среди прочего, сначала надо полюбить мир, а потом Бога. Поехали.
Quien pudiera vivir entre los dos. Primero amar el mundo y luego amar a Dios. Quien pudiera vivir.
Интересно, что она и выстроена как увертюра. Там, например, есть фортепианное вступление с так называемым темпо рубато в свободном темпе, где ты как будто как рассказчик, только начинаешь свой рассказ, и ты такой. Это довольно редкий прием, потому что обычно в поп-музыке темпо рубато никто не жалует. Оно дискомфортно слушается. То есть если у нас уже сердцебиение встроилось в определенное количество BPM, beats per minute, то исполнители склонны его и оставить, чтобы нам было комфортно. А здесь такая интродукция в свободном темпе.
Слушай, а вот на этапе увертюры интересно все-таки обсудить с тобой твой хейт. В кои-то веки ты на моем месте, а не я на твоем.
Я ничего не хейчу. Да, я просто в ужасе. Мне само это не нравится. Но давай обсудим это, конечно.
Смотри, мне так казалось наоборот. Сейчас я тебе пришлю этот альбом, и ты мне ответишь. О боже, как долго я этого ждала. Я же человек с академическим образованием, музыковед. И тут у меня целый оркестр, который врывается в поп-культуру. Как это интересно, как это свежо, как это ново. Я думал, что так будет. Оказалось, что нет. Но смотри, а что не так-то? Действительно, супер-поп-звезда заявляет, теперь я ввожу оперное, теперь я ввожу барочное, теперь я ввожу академическое в поп-музыку. И как будто бы поднимает эту поп-музыку на немножко новый уровень, чему ты должна только радоваться. Нет ли разве?
Ну смотри, академическая музыка — это штука большая, она имеет тысячелетнюю историю, она очень разная. То есть есть части академической музыки, которые я люблю, есть части, которые я, конечно же, не люблю, потому что, ну, не бывает такого, что ты любишь вот всю академическую музыку. Вот, ну, она иногда бывает до крайности противоположна. У меня нет практически ни одной лекции, ни про чего оперная. То есть я не люблю оперу, я не люблю оперное пение, я не понимаю, зачем петь вот так вот. И это вообще не мое все. Я люблю в академической музыке совершенно определенный прием, это ее процессуальность, это то, когда ты загадываешь загадки музыкой, как она развивается, и было одно, а потом темы столкнулись, стало другое, третье. Ну, то есть мне нравится симфоническая разработка, мне нравится музыка без слов, без заигрывания, еще чего-то. Больше нравится, знаешь, там был такой спор всегда, да, между там, допустим, итальянским и немецким барокко, таким итальянским вычурным и немецким, там, где Бах свои фуги занудные писал. Так вот, я, конечно же, выбираю фуги, в которых есть чего поделать головой. Для меня как раз вычурная академическая музыка совершенно не является чем-то, что я люблю. И если Розалии нравится именно ее вплетать в поп-музыку, вообще-то это логично, только она туда и вплетается. Но мне гораздо больше нравится, когда это происходит как-то в более тихом интеллектуальном режиме. И темпо рубато мне тоже кажется немножко вычурным, излишним. То есть мне, наверное, тяжело соприкасаться с таким, не знаю, может быть, открыто проявленным чувством или вот такой пышностью или еще чем-то. И, конечно, меня немножко раздражает чисто как представителя другого лагеря, как все люди такие, боже, это что, оркестр? Так это что, академическая музыка? И ты такой, боже, ребята, не ведитесь, звуковой облик не является идеей, которая заложена в музыку, это же просто оркестр, это обман, ребята, ребята. Ну, то есть, как бы, ну, я понимаю при этом, что я тоже здесь не права, и люди действительно ассоциируют настолько плотно оркестр с этой академией, что... Ну, так то и имеем. Потом все и думают, что это академическая музыка, потому что скрипки играют. Deportes de sangre, monedas en gargantas. En el segundo, destellos, palomas y santas. La gracia y el fruto y el peso de la balanza. ¿Quién pudiera vivir?
Так а вот слушай, опять же, на этапе увертюры, вот если с холодным носом, если сделать шаг влево, шаг вправо, да, от какого-то, от твоих личных вкусов, Розалия, она врубается вот в такую большую оперную конструкцию, или это какое-то шулерство, да, потому что просто по составу участников мы видим, что как будто бы должна врубаться, там и Лондонский симфонический оркестр, и принимала участие в написании Caroline Shaw, это вообще обладательница Пулитцеровской премии за музыку, одна из самых, наверное, известных академических композиторок в мире. То есть, ну, как бы девушка собрала вокруг себя больших мастеров.
Да я согласна, это именно тот вид академической музыки, который пышный, витринный и, на самом деле, довольно популистский, да, в котором там костюмы, платья, певцы. Я тебе говорю, это просто вот другой вид академической музыки, тот, который я люблю послушать, да, в котором у тебя там темы переплетаются, тебе удовольствие доставляют. Здесь тебе в опере, да, доставляют удовольствие, пышность и зрелищность. Это просто важный кусок академической музыки, и Розалия в него, конечно, врубается в этот кусок вообще 100%. Это оперная итальянская традиция. Все так. Просто у меня на эту традицию аллергия.
Ну и еще я бы добавил, что все-таки оперная традиция здесь, ну, довольно мощно замешана над содержательным посланием. Здесь мы как раз можем поговорить об антивоенности, если не конкретной, то, ну, такой обобщающей антивоенности. Главная тема альбома — это отношение Розали с Богом и с мистическим. При этом вот каким путем она идет? Она вышла из католической семьи, но она как бы бунтует против вот единообразной традиции. Она дает слово разным культурам. В альбоме 13 языков. Она поет на 13 языках. Альбом записывался по разным версиям от 2 до 3 лет, и значительная часть этого времени была посвящена, собственно, ну, как бы обучению пения на незнакомом языке. И Дальний Восток, и Европа, и Латинская Америка, и Украина. Вот все это там смешалось. И то же самое с религиозными культурами. И буддизм, и христианство, и сектантство, и какие-то еретические образования. Они тоже все вместе. То есть какой мы видим здесь, да, как бы, какую идею? Что ваши языки, ваши национальности, ваши паспорта, отложим это на второй план. Есть что-то важнее, и вообще-то это важно, это и есть мир. Ну, это, видишь, я подгоняю немножко, конечно, ответ под задачку и под тему нашего подкаста, но я это здесь отчетливо слышу. Пойдем к первому синглу. Это, между прочим, любимый клип моего двухлетнего Лёвы сейчас. Он обожает, когда вокруг скрипочки, а еще животные в какой-то момент выходят. В общем, это «Берхайн». Там Розалия поет на немецком и на испанском языках. Ну, давайте чуть-чуть послушаем.
Здесь повторяет структуру тоже немножко эта песня вообще всего альбома, потому что вступление здесь тоже дано с замедлением. То есть скрипки здесь начинают играть, потом начинают достаточно люто и странно замедляться. В академической традиции, конечно, они бы замедлились только в конце, сыграв там та-та-та-та-та-па.
пора.
А здесь они прям замедляются, замедляются, замедляются. Мы можем из этого сделать вывод, что смысл не в самом вступлении, а в том, что это какая-то аллегория. Может быть, это навязчивые мысли, может быть, это еще что-то. Все эти звуки. Скрипка же, она... У нее такой сложный тембр, немножко колючий. И вот как будто бы это что-то, что бьется, может быть, в голове главной героини клипа. Дальше она появляется и поет свою выходную оперную арию. И мы понимаем, что вот эта женщина с больным сердцем. И потом появляется Бьорк и поет, но ее нет в кадре, и она по-другому, ее голос обработан, как будто она и есть мать природы, которая все это дело комментирует. Или одна из святых, которая там появляется. В конце вообще странный происходит очень финт, такой драматургический. Начинает повторяться сэмпл, очень жесткий, неприятный, как будто бы из совершенно другой вселенной, где, господи, как его зовут? Это Kanye West, да, вот этот известный рэпер?
Нет, это Eve Tumor, группа Eve Tumor. А строчка, которую они поют, это знаменитая цитата из Майка Тайсона «I'll fuck you till...»
«I'll fuck you till you love me».
Да, то есть я буду трахать тебя, пока ты не полюбишь меня.
Ну, это прямо, да, ужас какой-то. Ну, в смысле, очень много насилия в этой фразе есть, и такое она кульминацию совершает. И получается такая форма, ну какая, не куплетно-припевная, просто некоторая форма, да, сюитообразная. Было то, потом стало сё, потом стало еще что-то. Такой получается маленький спектакль. В этом спектакле большую роль играет хор, который все это дело комментирует, немножко как в античной трагедии. Помнишь, там у всяких Софоклов, Эврипидов, там время от времени вставал хор и скандировал, что «этот человек прав» или «этот человек не прав». И вот здесь тоже скандирует хор, и он скандирует мелодию. Помнишь, что мне первый раз, когда слушал, у меня такая ассоциация была, с, там они как будто поют «Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке». Короче, сам, конечно, нет, не делают, но они делают это в ритме остината, с таком пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом, с очень похожей мелодией. Ну и получается тоже такая маленькая опера со вступлением, с хором, с разными героинями. Такая античная, пышная опера-драма маленькая.
О содержательном смысле Берхайна тоже спорят. С одной стороны, ну, название отсылает нас к самому известному немецкому техноклубу, где творятся всякие непотребства. С другой стороны, это эклектика. И главная героиня этой песни — это Хильдегарда Бингенская, немецкая святая, немецкая монахиня, аббатиса, пророчица и одна из самых мистических женщин-святых, а еще и композитор, кстати, до кучи.
Подожди, а почему она мистическая? Ее биография так хорошо изучена, мы все знаем и любим, а что в ней такого?
Вся ее биография и биография ее святости, она построена на видениях, на ее опыте сочинения стихов, песнопений. Ей являлись ангелы и демоны, к ней обращались за советом папы и короли. И, ну, собственно, ее главный труд «Путеведение и познание путей Господних» — это абсолютно мистическая книга. Ну, как бы вообще-то в иные времена ведьмой могли бы назвать.
А вот здесь как раз интересный факт. Ровно по поводу Хильдегарды Бингенской ученые сходятся во мнении, то, что они разгадали ее мистичность и эту загадку. А на многих изображениях, на иконах, она изображается с какой-то красной штукой, языками пламени, который лижет ее лоб. Либо, когда она изображает что-то, там у нее есть цитаты разные, где она описывает, как ей приходят видения, что это все сопровождается очень сильной болью, что реальность начинает искажаться, она видит ангела. Короче говоря, все понятно. Это были мигрени с аурой. Есть такие очень страшные головные боли, мигрени, и иногда они доходят до того, что у человека начинаются некоторые визуальные галлюцинации. И то, что описывает Хильдегарда, это именно оно и есть. Вообще, она очень интересная женщина, это правда, но мистического в ней ничего нету, она просто труженица, и обстоятельства ее жизни сложились очень удачным образом для реализации ее невероятных талантов и ума. Она была 10-м ребенком в семье, было принято 10-го ребенка отдавать Богу, ну, то есть подарочек такой получается. И вот, значит, поэтому ей было суждено стать монахом. монахини, и это означало, что она могла не тратить свою жизнь на рождение еще 10 детей. А в ту пору, как ты понимаешь, типа, женщинам было невозможно ничего делать. И она, будучи талантливым ребенком, попала с детства в монастырь и смогла там обучиться. И да, она придумала свой язык, лингва игнота. Она написала очень много музыкальных произведений, сильно усложнила язык строгой полифонии. Она переписывалась с Барбароссой, давала ему советики всякие разные, тоже к ней приезжал. Она первая в мире изучила свойства конопли и записала их, зафиксировала. В целом создала 3 медицинских книги о растениях, которые росли вокруг ее монастыря. И она самый влиятельный композитор-композиторка вообще всего Средневековья. Ну, то есть самый влиятельный автор музыки Средневековья – это женщина. Дальше такой роскоши не было, потому что музыка ушла из церкви, да, в народ, стала более светской. А вот в такой церковный период она действительно была такая самая гениальная музыкантка вообще всея мира, всея Европы.
Я восхищен, кстати, тобой, Аня, абсолютно апропо и количеством твоих знаний.
Это просто я фанатка Хильдегарды. Слушай, мы все знаем Хильдегарду, в смысле, в музыкальном мире все ее проходят, потому что у нее реально потрясающие контрапункты и всякие пьесы, и все остальное. Так что нет-нет-нет, это не я, это мы все любим Хильдегарду. И ты ее люби, пожалуйста.
Давай послушаем что-то из ей написанного. Понятно, что в довольно современных аранжировках. Кстати, а насколько мы понимаем, как звучала эта музыка тогда? Или все-таки мы делаем выводы о том, что было написано, по тому, как мы сегодня это читаем и играем? Вот то, что мы сейчас послушали, это музыка Хильдегарды Бингенской или это то, как мы представляем себе музыку XII века и, собственно, Хильдегарду Бингенскую?
Не, в XII веке мы уже отлично знаем, как что звучало, потому что тогда были ноты и обозначение ритма. Какое-никакое, не совсем современное. Там были всякие, слушай, безумно интересные штуки, да, как они всегда мыслили и пытались зафиксировать то, что звучало, и поймать это, да. Но на самом деле нормально, расшифровываем, все хорошо, тем более, что Хильдегарда была аббатиссой, правда, и она была очень грамотная, и ее произведения точно не пропали в веках, а все стремились и мечтали их исполнить, приезжали за нотами. Ну, то есть человечество само постаралось, чтобы мы получили хорошее свидетельство, как это должно исполняться. Поэтому нет, это все довольно точно, прямо как в XII веке.
А в Берхайне, ну, я имею в виду песню «Розали», а не техномузыку в клубе, в Берхайне есть что-то от музыки Хильдегарды Бингенской? То есть ты чувствуешь здесь эту, не знаю, отсылку, преемственность?
Слушай, не знаю. У меня такое ощущение, что я не слышу там ни особо средневекового. Там скорее вот действительно оперная традиция. Поэтому скорее нет. Может быть, это просто какая-то смысловая отсылка, не музыкальная. Такое тоже может быть. Либо какая-то, которая настолько спрятана, что ее невозможно поймать. Все-таки средневековая музыка, она очень отличается по стилю от той, которую мы слышим в Берхайме. Она такая и ритмически, и ладово более расплывчатая. Ну, то есть такая холодная, как будто никуда не идет. Вот. Это средневековье. Вот. А там все-таки все теплое и куда-то идет. Поэтому, наверное, только по смыслу.
Ну и согласись, довольно смелые такие коллаборации или рукопожатия от Розалии. Смелые в значении не постеснялась заявить, что называется. Да, с одной стороны, об этом еще Лев Ганкин написал в статье для «Медузы», вот этот дуэт с Бьорк как бы символизирует передачу от Бьорк ей скипетра и державы, главной такой арт-поп-певицы. С другой стороны, она указывает пальчиком на Хильдегарду Бингенскую, про которую ты говоришь, как главную композиторку Средневековья. А вообще-то, если главная композиторка Средневековья, то, может быть, и после, и вообще. Есть кто-то в вашем музыкальном мире авторитетнее ее? В общем, по крайней мере, ты задумалась, значит, это как бы открытый вопрос, то есть как бы легитимная версия. Ну и вот, Ира Залея себя вот в какой-то такой контекст вставляет.
Да, конечно, смело. Но там все просто намешано, и я люблю какую-то немножко другую смелость, что ли. Ну, то есть, да, здесь просто такой суп из образов. Вот это, а еще оркестр, а еще то, а еще все. Все поражены, всем спасибо, все хлопают. Ну, здорово. А ты как трактуешь вообще фразу вот эту последнюю, где «I'll fuck you till you love me»? Это к чему она здесь вообще появилась?
Мне кажется, что это такая фраза остро выраженного насилия. Вообще альбом поделен на 4 части, да, и как эти 4 части объясняла сама Розалия, что в первой из них она, ну, выходит из чистоты, да, первая часть, как бы, если очень сильно упрощать, она про грязь, про насилие, про сложность. Вторая часть про земное, про дружбу с миром. А третья о дружбе с Богом и его отношениях с Богом. Ну и четвертое такое прощание и возвращение. Но как бы постановка вопросов, вот за это ответственна первая часть. Мне кажется, здесь даже, знаешь, ну ладно, обойдемся без мата. Вот как бы трахать, пока ты меня не полюбишь, это очень авторитарная, очень насильственная идея. Если честно, она вполне себе применима на войну в Украине, которой главным образом посвящен наш подкаст. Это вот буквально, ну как бы я заставлю тебя нас любить. Вы там наш этот братский русский народ, так любите, любите, любите. Мы вас освобождаем. Вот это вот буквально «I'll fuck you till you love me» — это фраза, объясняющая первые строчки в пропагандистских информационных агентств, когда они пишут о войне в Украине. Российская армия освободила то-то, добила до любви. Кто остался, любите, пожалуйста.
В общем, мы так долго мы посидели на этой песне. Суммируя и резюмируя, можно сказать, что она состоит из разных кусочков, и для меня просто является важным, что, допустим, слушатель, чтобы он мог понять, о чем песня, не зная текста, не зная языка, да, чтобы музыка так своими символами в него проникла, что все равно бы дала понять, о чем она. А здесь без контекста не разберешься. Хильдегарда здесь не упоминается, ее надо искать, что-то читать. Эта вставка рэповая, она там ни к чему, то есть она вызывает какие-то образы в голове, но скорее как акционизм какой-то, да, внезапный, что это все такое вторжение, что что-то чужое, оркестр, что-то барочное, что-то оперное. Короче, какой-то микс и салат, и все это, каждая из этих частей, она очень претенциозная, очень громкая, очень действительно заявляющая о себе. В сумме получается очень много шума, но дальше без того, чтобы сидеть и разбираться в нем, как бы, ну, не знаю, ничего особо и не понять. Вот это вызывает во мне некоторое сопротивление вот этой песни, что она такой спектакль, такой постмодернистский спектакль, требующий изучения для того, чтобы он тебя как-то внутренне подействовал. Не знаю. Ну, тоже, наверное, здорово. Такое тоже должно быть.
Ну, пойдем тогда дальше, раз мы уже поговорили про, ну, упомянули, коснулись Украины в контексте этого альбома. Самое время послушать песню «Демодруга» или «Демодруга», ничего не знаю на испанском. Это как раз песня из второй части альбома, то есть мы еще и по частям этим путешествуем. Хорошо сложилось. И эта песня, она посвящена княгине Ольге, что очень, как это принято говорить, controversial. Потому что княгиня Ольга — это вообще-то правительница со сложной биографией. И ее изощренная, жестокая месть древлянам в разных формах — это, ну, ее биографии неотъемлемая часть. А древляне — это, ну, как бы наследники западных украинцев. И как она их сжигала в тюрьмах, как она их резала, колола — это все в княгине Ольге есть. Но когда Розалия поет «Я не шукаю помсти, помсты шукаю мене, я не ищу мести, прости», это, я думаю, именно об этих действиях. То есть Розалия не дает оценки, но она не игнорирует отношения княгини Ольги с древлянами, ее жестокость. Не житийные моменты ее биографии, а скорее исторические. Но именно поэтому, когда ты вначале сказала, что Розалия возвращает украинскую войну и вообще украинскую трагедию в контекст Европы, не уверен, как будто бы она здесь какие-то свои личные отношения со святостью, с Богом, ну и с политикой тоже решает.
Я не шукаю помсти, помста шукає мене. Я не шукаю помсти.
Понятно, нет, но все равно, знаешь, типа язык узнаваемый. Что-то в этом все равно есть. Ну и бог с ним.
Показательно, кстати, что все-таки в композиции, посвященной княгине Ольге, ну, спроси в российском историческом обществе, скажут, что русская святая, да, то есть там, княгиню Ольгу тоже делят, что называется. Но Киевская Русь, и поэтому Розалия считает важным использовать именно украинский, а не русский язык в этой песне. Ну или там не славянский какой-нибудь, древнеславянский. Что про саму песню скажешь, дорогая?
Песня начинается с сэмпла рояля, который кажется чуть-чуть ускорен, и из-за этого получается немного искаженным, таким фальшивоватым. Там ноты до, ми и фа диез, и все время торчит интонация между до, фа диез. Это такая странная интонация, тритон, такой интервал. Нам в европейской музыке он кажется очень торчащим, очень странным, а в испанской музыке он в целом встречается. Но все равно создает ощущение такое, что что-то происходит ужасное, вот такое предрассветное. В целом вот это вот слово, вот «мадруга» или «мадруга», оно означает такое непереводимое на английский язык, вот последние секунды перед рассветом, вот эта тьма, которая вот-вот рассеется, и вот этот тритон там торчит. Очень театральный тоже прием, абсолютно оперная ария, да, вот оркестр что-то там вот сделал напряженное, вступает пение. Здесь вот есть необычный прием, например, чтобы уж точно мы поняли, что происходит что-то жутковатое. Звучит тяжелое дыхание Розалии, которое говорит... Также незадолго после этого там идет момент, где есть хлопки. Тоже очень по-испански.
Но это она всегда любила с первых альбомов.
Да, слушай, ты чувствуешь интересно, да, как вот что-то вот из народной музыки, оно везде сейчас приходит, да, и в русскую музыку, и в испанскую музыку. У людей есть запрос на это достаточно большой. Ну вот, да, испанские хлопки есть. Там получается очень интересная форма песни, такая из трех частей, как раз как оперная ария. То есть это не песня, это ария. А там в начале что-то среднее между припевом и вступлением, потому что уже музыкальный материал достаточно напряженный, но он такой весь как будто раскачивается, как будто вот-вот что-то будет. Потом наступает раздел переклички солистки и хора, где солистка импровизирует, ну, как будто импровизирует, да, в таком свободном темпе, а хор ей отвечает. И в конце наступает реприза первого раздела, такая трехчастная форма. Ну, такая вот оперная ария со спецэффектами. Очень интересно.
Один из авторов Розалии в этой песне, ну и как бы такой продюсер, в широком музыкальном смысле продюсер, это Фаррелл Уильямс. Hold on to me. Don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Героя нашего прошлого выпуска, Ивана Дорна, он же большой фанат. Ну и вообще важнейшая фигура в том звуке поп-культуры, поп-музыки, которую она имеет сегодня. Мне нравится схема, по которой мы с тобой мягкими лапами путешествуем от части к части. И вот песня из третьей части, которая кажется мне особенно интересной, это песня «Жанна». Логично, что она посвящена Жанне д'Арк. И тут есть интересная деталь. Во-первых, как Розалия писала эти тексты на разных языках. Она их писала, как сама признается, довольно интуитивно, а потом давала послушать кому-то из носителей. И в случае Жанны она прислала этот текст Шарлотте Гинзбур.
У-ля-ля!
И Шарлотта Гинзбур, во-первых, проверяла этот текст, во-вторых, они вместе над ним работали, а в-третьих, ну, как бы закончилось это все тем, что Шарлотта Гинзбур в написании музыки приняла участие. Так что давайте, Жанна д'Арк, Жанна.
Entregate, que no hay manera. mejor de amar que aniquilarse. Et qui serais-je? C'était décidé.
Ну, из того, что мы сейчас послушали, там как раз вот Розалия от всего отказывается, там, от оперной традиции, всего такого. Просто такая сентиментальная песня в традициях 10-х годов. 4 красивых аккорда сменяют друг друга. Женское пение такое на субтоне, с придыханием. И все это такое трогательное и трогательное. Вот и все. Обычная такая трогательная поп-песня.
Интересно, пока мы слушали и не записывались, ты спросила меня, ну, согласись, и у тебя глаза не горят. У тебя глаза не горят, у меня глаза не горят. И как будто бы мы в целом в этом подкасте, ну, как бы не разделяем вот эти вот всеобщие восторги, да. И говорили мы в предыдущих 57 выпусках и более вдохновенно о чем-то.
Да вы чувствуете, что вот все время хочется съехать на какие-то общие слова, какое-то есть ощущение неловкости, что-то вот надо склеивать. От чего неловкость возникает? От того, что ты перечисляешь приемы, а они, ну, пустые, то есть они такие театральные. И ты их перечисляешь, они не складываются в общую картинку, и ты такой, ну что я сейчас сделал? Я просто накидал приемов, что я такой за человек? Или интересных фактов, да? А вот в повествовании не слепилось. Вот у меня такое ощущение от всего альбома, что там много всего интересного, но оно не лепится в общую картинку смысловую.
Это очень интересный тейк. Первый подобный разговор состоялся у меня на этих выходных с одним моим добрым товарищем, а он давно и успешно работает в компании Sony и занимается, собственно, продвижением, подписанием музыкантов и так далее. Мы обсуждали как раз альбом «Розалии» через несколько дней после его выхода. И вот, да, я был под впечатлением просто, знаешь, этой общественной реакции, как минимум. Эффект разорвавшейся бомбы. И все говорят, как интересно, оркестр, как интересно, такая как бы религиозная концепция, большой, масштабный, с таким замахом. И, ну, как бы я это все слушаю и думаю, да, действительно интересно. И тут вот этот мой товарищ Кирилл говорит, ну, музыкально мне это показалось совершенно неинтересно. Ну, оркестр и оркестр. Многие группы с ним выступают, а вот Би-2 до, знаешь, каких-нибудь рэперов. Вот есть теперь еще и кто записывается. Да, он отмечает, что это довольно смелое и самостоятельное решение. И «Розалия» не стала частью какого-то тренда. Все делают оркестровые аранжировки, я тоже буду. Нет, это как бы самостоятельное смелое решение. Но как бы содержательного смысла он в нем не понимает. И дальше примерно то же самое говоришь ты. И вот я думаю, в чем тогда проблема этого альбома для вас или нас, или вообще критиков этого альбома, в том, что это неинтересные приемы, в том, что эти приемы не складываются в какую-то интересную музыкальную картину, или в том, что мы не понимаем, что хочет сказать Розалия. Именно, может быть, из-за слишком большой сложности этого альбома, из-за его многоязычности. Что ты скажешь?
Я думаю, что проблема не в этом. Как раз проблема в том, что это и есть очень классные приемы. И что первое, что хочется говорить, это именно про них. А когда мы говорим про приемы, это означает, что мы не начинаем с того, что мы почувствовали. Я тоже посмотрела кучу рецензий на этот альбом. Никто не начинает свой рассказ или там, анализ с того, какие чувства музыка это должна или пробуждает в слушателях, чем они делятся. Она пробуждает в слушателях удивление своей эффектностью. Чувство приобщения к очень важной теме, да, вот феминизм, антивоенной теме, всего остального, бог, там, что-то вот это вот. И это совершенно не то, что мы привыкли ждать именно от музыки. То есть это не совсем про искусство. Это скорее про вот как раз такую постмодернистскую концепцию вот такого смерти всего искусства. И теперь вот про театр, про удивление, про впечатление. Людям такое очень нравится, мне кажется, и мне такое нравится местами, но не в этот раз. От музыки с гражданской лирикой или музыки такой, которая позиционирует себя как музыка сложная, академическая, мне всегда хочется в первую очередь смысла, поражения, впечатления. Даже, знаешь, когда у критиков сначала не находится долгое время слов объяснить, что именно произошло. Мне все время умиляет смотреть и слушать, и читать, и самой формулировать, что люди чувствуют реально от музыки Radiohead. Упс, случайно упомянула. Ай-яй-яй. Потому что все такие, там что-то есть, я не знаю что, я такое обычно не слушаю, но вот что-то там есть. И только вот поковырявшись, и вот встретив что-то таинственное, и соединив какие-то разные вещи музыкальные, да, не текстовые, не исторические, у тебя появляется ощущение, что же такого музыка особенного с тобой сделала. А тут, с одной стороны, все приемы на поверхности, с другой стороны, ну вот ничего это особенно как-то и не пробуждает, кроме мурашек от того, насколько это масштабно. Впрочем, мы можем также использовать этот альбом как изучение, допустим, латинских и испанских ритмов. Например, есть песня «Deus es un stalker», в которой есть один очень интересный латинский ритм, который, возможно, мы многократно слышали, но вот повод о нем поговорить есть. Давай послушаем эту песню. Вот здесь есть латинский ритм такой тум-тик-тум-тик-тум. Вот у него, оказывается, название есть. Я думала, что это суперсовременный ритм, который, знаешь, там чуть ли не Шакира начала использовать, знаешь, чтобы сидеть потанцевать на танцполе. В своем опыт-аппарат-тарам-пам-парам. Короче, оказалось, что это совсем не так, что это очень старинный ритм. Он называется тресильо. Это, на самом деле, даже не испанский ритм, а ритм креольский. Это вот такая особая, не знаю, раса, не раса, но особый народ, который там населял Америку и тоже образовался из людей, которых там перевезли из Испании в том числе. Вот, короче говоря, тресильо такое есть. Потом там наступает тоже там все из контраста, все соткано как лоскутное одеяльце, что там вдруг внезапно появляется нежный раздел с гитарой, темп меняется, все меняется, потом героические аккорды поднимаются. В общем, такое получается некоторое повествование с контрастным душем. То-то, то-сё, то-то, это. Очень тоже зрелищно, красиво.
Отдельно про название хотелось сказать. Принято считать, что, ну, как бы люкс — это свет, а обложка Розалия как бы в таком в религиозных одеяниях. Но есть альтернативная версия. Люкс как лакшери, люкс как люкс. Здесь это богатство аранжировок, вообще богатство задумки и такое роскошество, с которым подошла Розалия. А ее одеяние — это не только священническое одеяние или монашеское, а еще и смирительная рубашка. Но это так, апропо, раз уж альбом такой хитрый, раз уж он предполагает и требует от нас такого погружения и трактовок, мне кажется, обязаны послушать последнюю песню, чтобы, ну вот, оценить это открытие-закрытие пластинки. Называется песня «Magnolias». И эта песня, я бы сказал, если коротко, про примирение с врагом. Розалия заканчивает буквально темой смерти, перечисляя земное, возвращаясь к земному, и, видишь, одновременно возвращаясь и к земному, и к земле. Ну и образ как бы цветов, как некоторого прощания. На самом деле, из всех текстов на альбоме, мне кажется, что этот самый простой, самый приземленный, в нем меньше всего аллегорий и метафор. И мне кажется, что это тоже важный итог, важный вывод для Розалии. Она уходит из мистического, божественного, трансцендентного, многосмыслового вот к какой-то такой светлой простоте, возможно, к тому самому свету. Чувствуешь ли ты что-то подобное музыкально?
Не знаю, просто хорошая поп-песня, мелодия как у поп-песни, гармония как у поп-песни. Единственное, что не как у поп-песни, это действительно там инструменты. Вначале духовые, потом там колокольчики играют. Ну, в смысле, церковные колокола. В этом смысле, да, церковные колокола очень все это поднимают к свету, но просто у меня все время жуткий диссонанс, потому что Розалия поет очень, как будто, в моем понимании, эротизированно. Вот это вот с придыханиями. Вот это вот все. Такое оно, даже оно не оперное, оно именно такое. Может быть, меня это вызывает какой-то диссонанс, может, с колоколами, но, а может, это какое-то экстатическое, эротическое переживание. Тогда, наверное, все складывается. Но в целом, ну, опять же, ну, блин, ребят, не ведитесь. Обычная поп-песня с колоколами. Все нормально. Просто высокий регистр всего и голосов, и инструментов может, наверное, произвести какое-то такое впечатление. Но уж как-то ну, как-то так это все с помпы подано. Вроде нет причин к тому, чтобы так это все
дело воспринимать. А мне кажется, что это как раз очень интересно. Ну, то есть это не то, чтобы интересно, но это важно. Это плоть от плоти, дух от духа, Розали, совмещение эротического и религиозного, политического и религиозного. То есть она как бы не боится этого смешивать, и в этом для нее образ и современного человека, и современной женщины.
Круто! Вот сейчас это было самое... И слушай, я там обчиталась этих статей несчастных, я там рыдала над ними, потому что все из пустого в порожнее, и пафос бесконечный. И только про слова, про контексты, слова, контексты. Вот мне кажется, ты сейчас родил единственное ценное музыковедческое подмечание про Розалию из имеющихся сказанных слов в интернете пока что. Классное подмечание по поводу смешения эротического и религиозного. Может быть, в этом как раз есть и что-то, что меня бесит. Может быть, у меня там... какое-то переживание есть на стыке этого всего, и она в него попадает. Спасибо, круто заформулировал. Не зря встретились.
А смешение эротического и религиозного — это еще и смешение бунтарского и религиозного. И вот именно в этом смысле у меня есть идея песни на титры. Начну с загадки. Назови, как тебе кажется, Ань, русскую группу, российскую группу, из которой вырос этот альбом «Розалия». Даже я тебе подскажу, не группу, а конкретного выступления, конкретной акции.
Ну, кажется, намекаю, что на Богородицу, которая Путина должна была прогнать.
Конечно, конечно. В иной стране, знаем мы в какой, Розалию после выхода «Люкс» вообще можно было в оскорблении чувств верующих обвинить. Потому что, ну, вот такая, знаешь, еретический подход, разные тебе святые, сексуальность вокруг, политические размышления. Но вообще-то все это делали Пусси Райот давным-давно. И они были и очень сильные. Ну, как бы, если не эротизированы, то сексуализированы. В них был большой социальный протест. И прямой, смелый, без обиняков, на современном языке разговор с Богом. И, если честно, вот в моменте тогда я вообще эту акцию не оценил. Мне она казалась, ну, как бы, такой проходящей. Но чем больше проходит времени, тем более важной она, мне кажется, тем более актуальной, тем более смелой. И вот... ей-богу, мамы Розалии на альбоме «Люкс» — это Пусси Райот. Давай послушаем ту самую песню «Богородица Путина прогони», тем более, что требование актуально.
Отлично, тогда идем слушать, а пока, получается, прощаемся, идем осмысливать все, что поговорили, послушаем и «Богородицу», и снова альбом переслушаем «Розалии», и вообще классно, надо еще об этом думать и думать. Вопрос остается открытым, что это вообще такое было. Спасибо тебе, Макс, что помог в этом поразбираться.
Услышимся через неделю, спасибо, Ань.
Богородице Дева, Путина прогони, Путина прогони, Путина прогони.
Чёрные ряды, золотые погоны, все прихожане ползут на поклоны, призрак свободы на небесах.